Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. Здравствуйте. В начале нашей программы выпуск новостей. Я передаю слово моей коллеге Дарье Жаровой.
Радио «Свобода». Новости.
Добрый день. Коротко о главных новостях в выпуске. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками милиции во время разгона митинга оппозиции. На северо-востоке Китая в авиакатастрофе во вторник погибли 42 человека, 54 выжили. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США отложена на неопределенный срок. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками милиции во время разгона 31 июля митинга в защиту свободы собраний. С заявлением в правоохранительные органы обратились правозащитники и участники акции протеста. Они потребовали уволить милиционера, который во время митинга оскорблял и избивал активистов оппозиции. Из-за браслета на руке в интернете милиционер получил прозвище «Жемчужный прапорщик». Как сообщают в прокуратуре Петербурга, имя сотрудника милиции, превысившего полномочия, пока не установлено. Ведется следствие. В авиакатастрофе на северо-востоке Китая во вторник погибли, по последним данным, не менее 42 человек, 54 выжили. Самолет авиакомпании Henan Airlines летел из города Харбин. Лайнер садился поздно вечером в условиях тумана в аэропорту города Ичунь. При приземлении он промахнулся мимо посадочной полосы, разломился на две части и загорелся.
Я почувствовал глухой тяжелый удар хвостовой части самолета. Потом лайнер начал разваливаться, люди падали. Я бросился к выходу, как только самолет остановился.
Говорил один из выживших пассажиров. Все пострадавшие госпитализированы, по словам медика, их жизни ничто не угрожает. Китайские власти называют произошедшее худшей авиакатастрофой в стране за последние несколько лет. Ее причины выясняются. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США отложена на неопределенный срок. Об этом в среду заявил премьер-министр Таиланда Абхисит Витчачива, подчеркнувший, что в деле Бута остаются нерешенными еще некоторые процессуальные вопросы. Предприниматель был арестован в Таиланде в марте 2008 года. Соединенные Штаты инкриминируют Буту в частности в связи с одной из террористических группировок. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. Свою вину предприниматель отрицает.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизыл-Юртовском районе Дагестана сегодня утром на обочине автодороги сработало взрывное устройство. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД республики, бомба взорвалась, когда мимо проезжал микроавтобус с пассажирами. Никто не пострадал. На место происшествия выехала группа следователей. В Хасавюрте в ночь на среду, по информации правоохранительных органов, были убиты 5 боевиков. На автодороге Хасавюрт-Былым милиционеры попытались остановить автомобиль для проверки документов. Находившиеся в нем люди открыли огонь из автомата. В ходе завязавшейся перестрелки все они были убиты. В столице Алтайского края жители протестуют против решения губернатора Владимира Карлина уволить мэра Барнаула Владимира Колганова. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Купчинский.
В Барнауле проходят пикеты против ущемления гражданских свобод из-за права выбора глав городов Алтайского края. В них участвуют и барнаульцы, недовольные решением губернатора края Александра Карлина отрешить от должности главу Барнаула Владимира Колганова. Как заявил Андрей Сартаков, организатор одного из пикетов, руководитель местного отделения КПРФ, краевые власти последовательно лишают жителей городов Алтайского края права выбирать глав местного самоуправления. Последними бастионами остались Барнаул и Бийск. Но и в Бийске депутаты-единороссы намерены в ближайшее время изменить устав города. Ряд депутатов Краевого законодательного собрания планируют поднять этот вопрос на ближайшей сессии. Участники пикетов также вышли с плакатами в поддержку отстраненного мэра Владимира Колганова. Районный суд приступит к рассмотрению его иска об отмене постановления губернатора 26 августа. Суд уже отклонил два ходатайства Колганова о приостановке действия постановления губернатора до принятия судебного решения. Ранее должны были состояться пикеты в поддержку губернатора, однако краевые власти призвали их организаторов не проводить пикеты, чтобы не накалять обстановку. Олег Купчинский для Радио Свобода.
Экс-президент США Джимми Картер вылетел во вторник вечером в Северную Корею, чтобы помочь в освобождении американца, находящегося в заключении в КНДР. По сообщениям информационных агентств, северокорейские власти намерены передать Картеру Аджалона Гомеса, приговоренного в апреле этого года к 8 годам лишения свободы. Он был обвинен в незаконном пересечении границы между Китаем и КНДР. Северокорейские СМИ сообщали, что Гомес пребывает в депрессии и пытался покончить с собой. Официальных сообщений о гуманитарной миссии Джимми Картера нет.
Мы по-прежнему не даем комментариев на этот счет. Мы не хотим навредить ситуации, обсуждая какие-либо детали возможного освобождения Гомеса, всех тех частных усилий, которые направлены на его безопасное возвращение в Соединенные Штаты.
Сказал журналистам представитель американского Госдепартамента Филипп Кроули. На Филиппинах временно отстранены от работы 4 офицеров полиции, которые руководили недавней операцией по освобождению заложников в Маниле. Ранее руководство полиции признало, что при разрешении ситуации с захваченными туристами были совершены ошибки. Действия правоохранительных органов Филиппин подвергли критике власти Китая и администрация Гонконга, 8 жителей которого погибли в результате трагедии. В понедельник в столице Филиппин вооруженный злоумышленник, оказавшийся бывшим полицейским, захватил автобус с туристами, в котором находились 25 человек. В ходе спецоперации по их освобождению 8 погибли, 7 получили ранения. Сам захватчик, добивавшийся восстановления на службе, был застрелен снайпером. Лидер палестинской группировки «Хамас» Халед Мишаль, живущий в Сирии, призвал руководителей Египта и Иордании бойкотировать израильско-палестинские переговоры в Вашингтоне. Начало нового раунда переговоров запланировано на 2 сентября. На них приглашены президент Египта Хосни Мубарак и король Иордании Абдалла. Выступая во вторник в Дамаске, лидер «Хамаса» заявил, что руководитель палестинской автономии Махмуд Аббас слишком слаб и может пойти на уступки Израилю, которые поставят под угрозу дело палестинцев. На переговорах в Вашингтоне планируется обсудить важнейшие вопросы ближневосточного урегулирования. Народный артист СССР, кинорежиссер Георгий Данель отмечает сегодня 80-летний юбилей. Известный режиссер и сценарист родился в Тбилиси. Он закончил Московский архитектурный институт и высшие режиссерские курсы. В канун юбилея президент России Дмитрий Медведев наградил режиссера орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. Экстрадиция россиянина Виктора Бута из Таиланда в США отложена. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками милиции в отношении участников митинга в защиту свободы собраний. Рейтинг самых богатых российских чиновников. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США, которая была запланирована на сегодня, отложена. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Абхисит Вичичива. В деле Бута остаются нерешенными еще некоторые процессуальные вопросы. О сроках, когда россиянин может быть передан американским властям, не сообщается. Виктор Бут был арестован в Таиланде в марте 2008 года. В США ему инкриминируют, в частности, связи с одной из террористических группировок. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. Репортаж из США. Алан Давыдова.
43-летний Виктор Бут, бывший военный переводчик и радист советских ВВС, в последние полтора десятилетия считался одним из самых преуспевающих менеджеров международных транспортных авиаперевозок. Он снискал громкую репутацию поставщика вооружений в районы конфликтов в нарушении режима международных санкций. Последние 2,5 года Бут провел в тюрьме в Бангкоке после того, как власти Таиланда арестовали его в ходе операции с участием агентов американских спецслужб. За это время власти Таиланда испытывали сильное давление со стороны Вашингтона, добивая экстрадиция Бута в США на основании ряда обвинений, включая обвинение в сговоре с целью убийства американских граждан путем сбыта колумбийским наркотеррористам оружия на миллионы долларов. Россия, в свою очередь, активно лоббировала освобождение Бута из бангкокской тюрьмы. На прошлой неделе апелляционный суд Таиланда постановил выдать Бута Соединенным Штатам. Во вторник представитель Госдепартамента Филипп Кроули, комментируя ожидаемую переправку Виктора Бута в США, не стал вдаваться в ее детали по соображениям безопасности. Мы с нетерпением ждем, когда он предстанет перед американским судом. Когда Бут прибудет в Соединенные Штаты, его доставят в суд, и он начнет давать ответы на выдвигаемые против него обвинения. Почему Соединенные Штаты так настойчиво добивались экстрадиции Виктора Бута? С таким вопросом я обратился к Луизе Шелли, директору Центра изучения терроризма, международной преступности и коррупции при университете Джорджа Мейсона в Вирджинии. Американское правительство с давних пор пристально пристально следила за Виктором Бутом, потому что, являясь нелегальным международным торговцем оружием, он поставлял его участникам региональных конфликтов по всему миру. Событием, вызвавшим арест Бута в Таиланде, стала его готовность продать оружие революционным вооруженным силам Колумбии, ФАРК, колумбийской организации террористов, которая попутно контролирует наркоторговлю. Эта организация в Соединенных Штатах официально считается террористической. Безусловно, господин Бут сегодня является объектом огромной озабоченности американского правительства. В частности, сильный импульс для расследования этого дела исходил от Федерального управления по борьбе с наркотиками, которое взяло на себя непосредственное бремя привлечения Бута к ответственности. Но сам факт давления американского правительства на таиландские правоохранительные органы с целью не выпускать Бута из тюрьмы и экстрадировать его в США свидетельствует о том, что американское правительство считает доставку его на американскую землю важнейшей задачей. Почему Россия усиленно возражает против экстрадиции Бута в США? Существует мнение, что у господина Бута очень тесные связи с российскими военными кругами и органами госбезопасности. Полагают, что он много знает о теневой деятельности правительства и спецслужб России. Видимо, этим объясняется нежелание российской стороны увидеть Виктора Бута в руках американского правительства и ее продолжительное сопротивление выдаче Бута Соединенным Штатам, Таиландом. Что может рассказать Виктор Бут в американском суде? Вопрос не столько в ожидаемых от него показаниях суду по непосредственному обвинению, касающемуся его причастности к продаже оружия колумбийским повстанцам из ФАРК. В конфискованных у ФАРК компьютерах найдена информация о том, что Бут незаконно торговал оружием. Вопрос скорее в том, какого рода информацию о других аспектах своей деятельности обвиняемый будет готов выложить в обмен на освобождение или хотя бы на снижение срока тюремного заключения. О масштабах операций, руководимых Виктором Бутом, может свидетельствовать хотя бы тот факт, что его африканский авиапарк насчитывал в свое время более 60 самолетов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками милиции во время разгона митинга в защиту свободы собраний 31 июля. С заявлением в правоохранительные органы обратились правозащитники и участники той акции. Они потребовали уволить милиционера, который во время митинга оскорблял активистов оппозиции и нанес нескольким людям травмы. Наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская побеседовала с одним из участников той акции Андреем Дмитриевым.
Для нас это немножко неожиданная новость, потому что мы думали, что это все спустят на тормозах, но видно усилия общественности, особенно СМИ, которые вот активно эту тему поднимали и не давали забыть об этом, усилия блогеров, которые тоже много об этом писали, видно, сыграли свою роль. Вот. Я не могу сказать, что мы там жаждем крови этого прапорщика, жаждем его посадить, но он действительно вел себя неадекватно, в отличие от других сотрудников милиции, которые там присутствовали и просто, скажем, выполняли свою работу, задерживали людей, он еще очень активно оскорблял и избивал людей. Там несколько человек были серьезно избиты, получили травмы. Да? Одному он разбил голову в кровь, другой получил сотрясение мозга от его именно действий. Поэтому мы думаем, что если эта история кончится его увольнением, то это будет, безусловно, нашей победой. То есть они все пострадавшие подали заявление в СКП, и подали заявление также и мы, организаторы мероприятия. Все есть справки из травмпунктов, есть видео, фото, подтверждающие его вину, так что надеюсь, что они доведут это расследование до конца.
Не настораживает, что возбуждено дело против неустановленных лиц?
Конечно, настораживает. Мы не исключаем, что опять же будут попытки это все спустить на тормозах, как было в ситуации с избиением людей 15 апреля 2007 года на втором марше несогласных. Там тоже долго проводились опросы, СКП возбуждало там вроде бы тоже уголовное дело, но так ни во что это и не вылилось. Да, не удалось установить якобы людей, вот кто конкретно избивал. Поэтому настораживает, конечно, да, эта ситуация. Вот, возможно, это просто они реагируют вот таким образом на многочисленные публикации в СМИ и на то, как общество это все восприняло. Участник акции «Стратегия 31» Сергей Мохнаткин, вот известный дело, он получил 2,5 года тюрьмы реально за якобы то, что разбил нос милиционеру, хотя никто не видел фотографии этого милиционера и вызывает это все большое сомнение. Ну вот, а здесь все доказательства налицо и реально избитые люди этим прапорщиком. Поэтому мы рассчитываем, что все-таки СКП тут не удастся уйти куда-то в сторону и придется его привлечь к ответственности. Хотя я повторюсь, что мы крови не жаждем, хотим просто, чтобы он был уволен из органов, назидание другим милиционерам, и чтобы у нас прекратились такие эпизоды, прекратился рост коварства и насилия на акциях «Стратегия 31».
С участником акции «В защиту свободы собраний» Андреем Дмитриевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США отложена на неопределенный срок. На северо-востоке Китая в авиакатастрофе во вторник, по уточненным данным, погибли 42 человека, 54 выжили. В Хасавюрте в ночь на среду были убиты 5 боевиков. В Пакистане, по данным ООН, около 800 тысяч человек остаются отрезанными от транспортных путей из-за небывалых наводнений. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В программе «Сердце тьмы» Джозефа Конрада и «Атомная бомба» эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу» Сергей Довлатов. Культурная панорама и, конечно, новые музыкальные записи. А в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня обсуждает рейтинг российских богачей, составленный журналом Forbes. На этот раз предметом исследования стали семьи самых богатых российских чиновников, депутатов и руководителей госкорпораций. Кто занимает первое место, спрашиваю я нашего обозревателя Валерию Шабаеву.
Возглавила рейтинг, причем с большим отрывом, семья мэра Москвы Юрия Лужкова и предпринимателя Елены Батуриной. По подсчетам издания, чета заработала в минувшем году 30 миллиардов 943 миллиона рублей. Впрочем, сам градоначальник принес в семью чуть менее 8 миллионов рублей. Второе и третье места в списке занимают член Совета Федерации Сергей Пугачев, бюджет его семьи 3 миллиарда 12 миллионов рублей, и депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Груздев, 1 миллиард 629 миллионов. Миллионов рублей. На четвертой позиции еще один единорос – Леонид Симоновский. На пятом месте по доходам оказалась чета члена Совета Федерации Виктора Пичугова. Замкнул десятку депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Михеев, оказавшийся в ней единственным нечленом партии власти. Около половины членов «Золотой сотни» – парламентарии из Совета Федерации и Госдумы, замечает «Комсомольская правда». А некоторых из них, как, например, депутата Николая Ольшанского, вообще можно назвать бедными родственниками. Из 999 миллионов 800 тысяч рублей дохода семьи за прошлый год вклад в общую копилку Николая Михайловича составил всего 3 миллиона 110 тысяч. Для подготовки рейтинга Forbes использовал сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованные на сайтах государственных органов власти. В результате в список попали данные о суммарных семейных доходах государственных служащих, наемных сотрудников, людей на избираемых должностях, это президент, депутаты, члены Совета Федерации, а также руководители государственных корпораций. За пределами рейтинга оказались территориальные подразделения федеральных органов власти, муниципальные власти, ряд федеральных служб, это ФСБ, СВР, ФСО и другие силовики, и региональные законодательные собрания, не опубликовавшие декларации своих сотрудников. По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, представленные исследования хорошо отражают ситуацию с доходами чиновников. На фоне официальных данных Росстата, свидетельствующих о небольших зарплатах чиновников, этот рейтинг, учитывающий доходы семей, дает более полное представление. Ведь государственные мужи зачастую предпочитают не заниматься бизнесом лично, а возлагают эти обязанности на жену или детей, сообщил эксперт «Новым известиям». Пример Юрия Лужкова, по мнению политолога, в этом отношении является вполне типичным. Причина, по которой это происходит, как полагает господин Мухин, в том, что у нас нет ограничений на занятия бизнесом для жен крупных госчиновников. Политолог убежден, подобный запрет был бы гораздо более моральным, чем его отсутствие. Поделиться своими соображениями по поводу опубликованного рейтинга я попросила председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.
Реакция, она совершенно спокойная. С одной стороны, спокойная, потому что у меня это не является новостью, как практически для любого гражданина Российской Федерации. Основное средство производства на сегодняшний день является административный ресурс для России, поскольку, как правильно сказал президент, коррупция подменила во многом систему государственного управления, и она же подменила бизнес. Чем больше административный ресурс, тем больше возможностей для личного обогащения. То же самое, что мы видим, что у нас появляются талантливые бизнесмены, жены, дети, талантливейшие просто. Несмотря на то, что все про них все знают и отношения все известны. Поэтому это не является некой сенсацией. Дело в том, что есть другая история, она более долгоиграющая. Это история, то, что вот, это показатель нарушения принципа справедливости. А принцип справедливости – это такая долгоиграющая вещь, когда вот это отношение накапливается несправедливости в обществе. И в конце концов, когда он не имеет нормальных путей политического решения, общественного решения, да, это потом при определенных условиях просто выходит социальный взрыв. Вот и все.
Рецепт.
Рецепт может быть только один, да, это строить общество с нормальной политической системой, политической конкуренцией и начинать реально бороться с коррупцией. Возможность только одни. Это нормальная политическая конкуренция, это эффективные СМИ. Воля президента есть, но надо еще разбудить общество. А для этого нужны общественные социальные механизмы.
Кирилл Кабанов о рейтинге Forbes, о доходах, имуществе семей крупнейших государственных чиновников и избранных лиц. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В Абхазии развивается история с возвращением недвижимости, владельцами которой являются россияне и грузинские беженцы. Речь идет не только о квартирах и жилых домах, но зачастую о санаториях и пансионатах. Накануне в Сухуми отвергли концепцию, которая касается защиты имущественных прав россиян. С подробностями корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Проект концепции, касающийся защиты имущественных прав россиян в Абхазии, пришел в Сухуми из Министерства иностранных дел России. Однако власти самопровозглашенной республики сразу же отклонили документ. По словам премьера Абхазии Сергея Шамбы, он не стоит обсуждений. На нем не стоит соответствующая резолюция президента, а формальная причина заключается в том, что бумага не содержала ни одного регистрационного номера, при ней не было сопроводительных писем. Говорит премьер Абхазии Сергей Шамба.
Абхазия не отказывается рассматривать вопросы, связанные с собственностью. Произошла в Абхазии в 1992-1993 году война, и последствия этой войны оставили для нас тяжелое наследие и очень сложные проблемы, поскольку конфликт был не только политическим, но и межэтническим конфликтом. И так легко эти проблемы решить невозможно. В процессе войны было очень много разрушений жилого фонда в Абхазии. И произошла внутренняя миграция. Те люди, которых были уничтожены, сгорели дома, переселялись в другие районы, в другие дома. Все это перемешалось. И сейчас очень сложно приходится решать эти проблемы. Вопросы, которые ставятся в последнее время о возвращении некоторых занятых домов и квартир российских граждан, они нами изучаются. Это тоже так вот сразу и просто решить невозможно, потому что гражданами России являются люди не только русской национальности, а этнического происхождения. Но гражданами России сегодня являются многие граждане Грузии, в том числе и те, которые запятнали себя здесь своим участием в конфликте. Есть такие люди, которым просто сюда дорога закрыта. Мы не можем возвращать этих людей, потому что породим новое кровопролитие.
По данным соцопросов, в прошлом году самыми активными покупателями недвижимости в Абхазии стали именно россияне. Их доля составила 85% от общего числа зарубежных покупателей. Турецких инвесторов оказалось 10%, всего 2% жителей Украины. Среди россиян наибольшее количество покупателей – это москвичи и петербуржцы, говорит главный редактор сухумской газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Конечно, можно говорить о том, что после признания Абхазии такого рода вещи, как возвращение имущества, будут возникать. Но, в принципе, просто существует проблема, и эта проблема кроется в неурегулированности грузино-абхазского конфликта. Я вот могу задать вопрос как бы такой риторический. Допустим, армянин, гражданин России, может ли просто въехать на территорию Азербайджана? Я думаю, что нет. А здесь уже как бы речь идет даже не о въезде и выезде. Здесь речь идет об имуществе, которое было в советское время. И надо еще учитывать, в принципе, что речь идет о достаточно большом количестве людей. По разным оценкам, грузин, проживавших до войны, там, во время войны в Абхазии, сегодня проживают на территории России, имеют гражданство, ну, порядка 100-120 тысяч человек. Сегодня в Абхазии проживает 220 тысяч всего людей, из них там около 100 тысяч абхазов. Если вот эти 100-120 тысяч вернутся, плюс к этому еще 60-70 тысяч проживающих в Гальском районе грузин, то цифра выйдет сумасшедшая, и это не может, а наверняка создаст почву для новых конфликтов. Здесь ситуацию, конечно, можно рассматривать с нескольких углов, но апеллировать одними правами человека и забывать, что вот это следование букве закона может привести к еще большему конфликту и к еще большему попранию прав человека.
По мнению политолога, ректора дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе, в Абхазии сегодня панически боятся утратить хрупкий демографический баланс. Как только недвижимость начнут возвращать россиянам, в республику хлынут тысячи человек, в том числе грузин с российским гражданством. Это только обострит ситуацию в республике.
Демографический баланс – это ахиллесовая пята Абхазии. Они страшно боятся одного и не без основания, что как только начнется сейчас вот этот процесс узаконения жилищных вопросов, то есть жители России, которые были вынуждены покинуть Абхазию, они вернутся, тогда уже ситуация выйдет из-под контроля, и уже Сухуми не сможет контролировать и регулировать демографический баланс. Абхазы пуще огня боятся сейчас наплыва российских жителей, русскоязычных, и вообще русских боятся они, потому что и так меняется демографическая картина. Абхазы сами сейчас устроили себе вот такой капкан, и они сейчас вот в этом капкане и находятся. Потому что сохранить искусственно демографический баланс практически уже невозможно.
В Абхазии, по словам Сергея Шамбы, функционирует специальная комиссия, которая занимается каждым конкретным спорным вопросом. Прокуратура, Верховный суд и милиция изучают все поступившие материалы по имущественным делам. Уже в сентябре эта работа будет завершена. По ее итогам будет создана российско-абхазская комиссия, которая будет обладать полномочиями, чтобы рассматривать конфликтные ситуации, имея на руках юридически обоснованные материалы. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня российский кинорежиссер Георгий Данелли отмечает свое 80-летие. Георгий Данелли родился в Тбилиси, окончил высшие режиссерские курсы и дебютировал в кино в начале 60-х годов фильмом «Сережа». Потом появились картины «Я шагаю по Москве», «Путь к причалу», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон». Сейчас народный артист СССР, лауреат государственных премий СССР и России, работает над анимационным фильмом по мотивам «Кин-дза-дзы». Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал его давний друг, журналист, фотограф, актер, снявшийся в нескольких картинах юбиляра, Юрий Рост.
Ну, вы помните эту замечательную картину, которая была снята довольно давно, где наше будущее и вообще такой мусорный мир, весь будущее предсказано было. И сейчас вот он решил... Уже 3 года, по-моему, он работает над анимационной картинкой такой. Но она не повторение, потому что, ну, во-первых, нельзя повторить Леонова, Яковлева. Это герои рисованные, это не люди. Время изменилось, но тем не менее. Он его делает по законам большого кино, и поэтому это будет существенно отличаться от того, что мы видим. Даже полнометражные диснеевские фильмы, которые сделаны с технической точки зрения безупречно. А вот психология этих героев прослеживается, характеры, все это выписано, нарисовано и озвучено.
Юрий Михайлович, понятно, что общение и знакомство таких двух талантливых людей, как вы и Георгий Николаевич, это подарок судьбы и для вас, и для него. Вот что для вас знакомство с Георгием Николаевичем?
Что для меня, то, что для большинства людей, которые любят его фильмы. Первое, что я увидел, это был фильм «33». Я влюбился окончательно его после «Не горюй». В этот момент я участвовал в испытаниях этих миров, которые сейчас задействованы всюду и просто разрекламированы. Там на пароходе «Келдыш» был зал, и в этом зале, в кинозале, была картина «Не горюй». Вот я ее посмотрел раз, наверное, 20. Может, 30, не знаю, но потому что долго мы путешествовали. В результате я выучил наизусть и выигрывал у Данелли довольно часто споры по этой картине. И совсем «Пропащий» мне очень нравился фильм. Его редко показывают. Это «Гекльберри Финн». А уже когда появился «Осенний марафон» и такая пара дивная, как Володин и Данелли, Володин сценарист, Данелли режиссер, и такая компания, и Ниёлова, и Басилашвили, и божественный совершенно Леонов. Это было удивительно совершенно. Но он, вот как Брэдбери говорил, я не устаю это повторять, в частности, вот по отношению к Данелли. «Возьми меня за руку и переведи через эту ночь». Через эту ночь, в которой мы оказываемся все время. Вот у него такая хорошая рука. И рядом с ним и с его героями хочется жить. Хотя все фильмы, все до единого, все фильмы трагичны. Если вы посмотрите сюжеты, то, тем не менее, ощущение света и тепла присутствует. Дай ему Бог здоровья и успехов в завершении вот этого фильма, который мне нравится уже.
С Юрием Ростом беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Вертикаль власти против экологов, музыкантов и людей с государственным флагом. Какие силы могут воспользоваться общественным недовольством и что ждет оппозицию в наступающем политическом сезоне? В студии политик Борис Немцов, ведет программу Анна Качкаева. А у нас краткая сводка новостей в Москве 12.30.
«Радио Свобода». Новости.
В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками милиции во время разгона 31 июля митинга в защиту свободы собраний. С заявлением в правоохранительные органы обратились правозащитники и участники акции протеста. Они потребовали уволить милиционера, который во время митинга оскорблял и избивал активистов оппозиции. На северо-востоке Китая в авиакатастрофе во вторник, по уточненным данным, погибли 42 человека, 54 выжили. Пассажирский самолет при приземлении в аэропорту города Ичунь промахнулся мимо посадочной полосы, разломился и загорелся. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США отложена на неопределенный срок. Об этом в среду сообщил премьер-министр Таиланда Абхисит Вичачива. В США обвиняют Бута в незаконных поставках оружия экстремистским группировкам. В Москве Пресненский мировой суд сегодня рассмотрит дела правозащитника Льва Пономарева и главы московского отделения движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Оба обвиняются в неподчинении сотрудникам милиции. В Кизыл-Юртовском районе Дагестана сегодня утром на обочине автодороги сработало взрывное устройство. Никто не пострадал. В Хасавюрте в ночь на среду были убиты 5 боевиков. В Пакистане, по данным ООН, около 800 тысяч человек остаются отрезанными от транспортных путей из-за небывалых наводнений. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что его страна переживает худшую природную катастрофу в своей истории. На Филиппинах временно отстранены от работы 4 офицеров полиции, которые руководили недавней операцией по освобождению заложников в Маниле. Тогда погибли 8 человек, 7 были ранены. Лидер палестинской группировки «Хамас» Халед Мишаль призвал руководителей Египта и Иордании бойкотировать израильско-палестинские переговоры в Вашингтоне. Начало нового раунда переговоров запланировано на 2 сентября.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня открывается Московский международный автомобильный салон, в котором примут участие 80 компаний из 12 стран мира. Посетители ждут 8 мировых, 7 европейских и 62 российские премьеры. По прогнозам организаторов, на московский автосалон приедут более 1,5 миллиона человек. О перспективах российского автопрома корреспонденту «Радио Свобода» Кристине Горелик рассказывает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт управляющей компании «Финам Менеджмент».
В принципе, учитывая статистику продаж за первое полугодие, да и за первые 7 месяцев, даже уже можно сказать, на нашем рынке, мы стали третьими в Европе после Германии и Великобритании. Это показатель очень, я считаю, хороший. Естественно, есть планы, что мы, так сказать, уже ранее дававшиеся планы по продажам 1,6 миллиона машин, проданных в этом году, новых, я думаю, что они будут превышены, и, возможно, результат составит 1,7 миллиона, а, возможно, даже и больше, может быть, даже 1,8 миллиона машин новых. Поэтому, в принципе, я думаю, что и наша экспозиция, то есть экспозиция отечественных производителей, здесь же, кстати, немаловажно подчеркнуть, что сейчас уже многие иностранные производители смело могут считаться отечественными, потому что имеют здесь свои производства. А это означает, что они здесь платят налоги, работают наши люди. Это тоже отчасти, несмотря на иностранное название, это тоже отечественный автомобиль. Так вот, если говорить уже чисто о российских производителях, да, исключительно, то я думаю, что их машины будут пользоваться спросом. Во-первых, это цена. Пока еще по многим позициям, по многим моделям цена еще наших отечественных машин, она приемлема, она ниже, чем многих машин иностранных, даже тех, которые производятся у нас в стране. Раз. Второй момент. У нас достаточно население консервативно. Оно очень тяжело переходит на что-то новое. В данном случае могу судить просто по окружающим. Есть люди, знакомые родственники даже, больше скажу, которые, в общем-то, не желают отказываться от отечественных машин. И говорят, что да, вот иностранные, все. Ну, как-то, в общем, я уже привык, стиль вождения, знаю особенности, знаю возможности, знаю характеристики. Это второй момент. Третий момент. Спросом будут пользоваться они потому, что у нас все-таки отлажена уже, так сказать, сеть сервисов. А самое главное, что Очень много людей в нашей стране продолжают, несмотря на развитые системы с тех же сервисов, продолжают машину ремонтировать самим. Достаточно просто найти запасные части в случае необходимости. Поэтому, в принципе, спрос на отечественные машины, я думаю, что он останется, он будет существовать. И будет существовать достаточно долго. В целом, ситуация на авторынке, я считаю, будет далее стабилизироваться к концу года, улучшаться. Машин будет становиться больше, потому что мы даже по меркам Восточной Европы еще у нас автомобилизации населения недостаточно. У нас порядка 273 машин на 1000 человек населения. Это очень мало. В Восточной Европе даже больше. Не говоря уже там о развитых странах. Различные программы действуют. Программа утилизации, программа льготного автокредитования продолжает действовать. Действует программа самих производителей. То есть все это способствует тому, что продажи машин будут увеличиваться.
Таков прогноз Дмитрия Баранова, ведущего эксперта управляющей компании «Финам Менеджмент». Интересуетесь ли вы новинками российского автомобилестроения? Такой вопрос мы задавали сегодня в нашей утренней программе. Дискуссию на эту тему можно продолжить в интернете на нашем форуме, на интернет-сайте свободы www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Кирова. Опрос провела Екатерина Лушникова.
Я даже подержанную бы иномарку взял, чем новую русскую. Потому что все русских ломается. И они даже сами признают то, что они не умеют делать. Не знаю, работать не хотят. Спиваются, курят. Вот и все.
Ну, может быть, конечно, и стали немножко лучше, но все равно не дотягивают до мировых стандартов. Откаты слишком большие, наверное, у руководства, а не у рабочих.
Всякое говорят про них. Сейчас выхода нет, берут, потому что это пошлины, наверное, кусаются так по цене. Так в основном. Да и рассрочки разные дают. Вот. На этом играет просто наше правительство.
Ну, все равно как-то есть патриотическое, что ли, воспитание. И все равно я за русские автомобили. Пол страны пользуются русскими автомобилями.
Мне нравятся наши отечественные машины. У меня были иномарки, но слишком и дорого обходят и в обслуживании, и по нашим дорогам и не терпят. А наши машины, вот самая особенно классика, самая то. Ну, к новинкам, как вам сказать, я, в принципе, вот, там уже все компьютерное уже ставится. Я к этому не очень отношусь хорошо. Я привык все делать своими руками.
Сейчас я езжу на отечественной. У меня сейчас Chevrolet Niva. Кроме того, что посадка высокая, других положительных впечатлений нет. Удобства, комфорта нет. В Киров съездил и приезжаешь за 140 километров домой, уже никакой. То есть напрягает. А раньше на иномарке я ездил. 1000 километров за день, как будто бы никуда и не ездил. Можно сказать, советский такой строй, то, что для народа можно так себе сделать.
Понимаете, когда в советские времена верхушка, так сказать, руководство страны отучало людей работать и думать. То есть достаточно было того числиться на работе.
Они делают автомобили не для людей. Если у нас автомобили, по-моему, восьмерка, но этого класса там девятка, десятка и пятнашка. Если мне память не изменяет, эта модель была еще придумана в 70 каком-то году, и она ездит до сих пор, о чем говорить. Не надо, даром даже. Когда вот вас будут уважать, тогда будут для вас делать автомобили. А если они вас ни во что не ставят, наши власти, тогда они делать ничего не будут.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, интересуетесь ли вы новинками отечественного автомобилестроения. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Министр обороны Германии Карл Теодор Цу Гутенберг выступил с изложением своих планов по реформированию германской армии Бундесвера. Краеугольные камни реформы – мораторий на воинскую повинность, то есть набор исключительно добровольцев, и сокращение общей численности с нынешних 250 тысяч до 165 тысяч человек к 2016 году. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Цу Гутенберг открыл, можно сказать, общественную дискуссию, так как осуществление его предложений скажется на многих сторонах жизни общества. Канцлер Германии осторожно поддержала министра, но выразилась не очень внятно, как обычно, отложив формирование своего окончательного мнения еще на какое-то время. Она в интервью телеканала ЦДФ заявила: «Я поддержу любое решение, которое действительно ведет к большей безопасности в будущем, и в таких размышлениях нельзя исключить и новую роль воинской обязанности». При этом Меркель подчеркнула, что положение о всеобщей воинской повинности в любом случае останется в Конституции. То есть канцлер, в принципе, не против установления моратория. Цу Гутенбергу, о котором в Германии говорят как о возможном канцлере в будущем, придется бороться за свою реформу, причем даже больше в рядах собственной партии, нежели с оппозицией. Пока же Цу Гутенберг начал, по сути дела, пиар-кампанию. Что он обещает? Это модель, в результате принятия которой Бундесвер станет меньше, но лучше. Он будет лучше подготовлен к любым необходимым действиям по защите нашей страны. Министру, пробивая реформу, важно также доказывать, что она рождена не кризисом и не бюджетным дефицитом. Хотя министр финансов Германии Вольфганг Шойбле и настаивает на экономии бюджета Бундесвера до 2014 года в размере более 8 миллиардов евро. Говорит Карл Теодор Цу Гутенберг. Решающим для будущих структур Бундесвера является необходимость соответствовать политическим концепциям безопасности. Я вижу в будущем нашу армию не как дитя состояния бюджета, а как структуру, готовую ответить на любые оборонно-политические вызовы. Главные критики министра пока не готовы представить себе отказ от всеобщей воинской обязанности, от концепции «наши солдаты – это граждане в униформе». Многие военные считают, что армию и так уже почти угробили режимом экономии, и что новая реформа похоронит Бундесвер окончательно. Министр обороны Карл Теодор Цу Гутенберг рассчитывает, однако, до конца 2010 года согласовать реформу Бундесвера. По словам министра, структурные изменения должны создать условия, в которых Бундесвер, несмотря на сокращение общего состава, будет в состоянии отправлять в международные миссии больше солдат, чем в настоящее время. Пока в миротворческих миссиях могут участвовать не более 8 тысяч солдат Бундесвера одновременно. Итак, согласно предложению Цу Гутенберга, Бундесвер необходимо сделать полностью профессиональной армией, на треть сократив ее состав. Выступая во вторник перед военными на базе в баварском городке Графенвёре, министр заявил о своей решимости продавить реформу через любое сопротивление. Но Цу Гутенберг исключил, однако, возможность скорого закрытия части военных баз. Аргументы как критиков, так и сторонников предлагаемой реформы прозвучали в интервью немецкому радио военного эксперта из Гамбургского института исследований политики и безопасности Ханса Георга Эрхарта. Говорит Ханс Георг Эрхарт. Вводившие воинскую обязанность хотели видеть солдат в качестве граждан в униформе, хотели поддерживать тесную связь между армией и обществом. Но главной причиной были обязательства перед союзниками о готовности поставить 500 000 военных. А такую задачу без всеобщей обязанности решить нельзя. Сегодня, когда такой задачи больше нет, можно было бы обязательный призыв и отменить. В будущем найти добровольцев будет трудно, если не улучшится имидж Бундесвера, в который необходимо инвестировать. Поэтому добровольная армия вряд ли будет более дешевой для государства. Конечно, предлагаемая реформа приведет к экономии средств, так как подразумевает сокращение армии на треть. Но к достижению экономии более 8 миллиардов евро до 2014 года, как хотел бы Вольфганг Шойбле, реформа не приведет. Планы министра о большем участии Бундесвера в операциях за рубежом тоже потребуют денег. Но для этого еще важнее создание специальных структур. В нынешней армии при численности в 250 тысяч человек мы имеем менее 5% военных, готовых к подобным операциям. Одно это говорит о необходимости структурной реформы. Здесь есть что делать, и, возможно, не только в концепции отмены воинской повинности. Говорил Ханс-Георг Эрхарт, военный эксперт из Гамбургского института исследований политики безопасности. И в заключение еще об одной проблеме, связанной с возможной отменой воинской повинности в Германии. Именно она, воинская повинность, обеспечивает постоянное присутствие на общественных работах, в больницах, домах престарелых, в школах и так далее 90 тысяч молодых людей, которые воспользовались правом на так называемую альтернативную службу вместо армии как таковой. Заменить их будет, по мнению многих экспертов, некем, так как найти столько добровольцев на вышеперечисленные позиции представляется малореальным. Так что министру обороны Германии Карлу Теодору Цу Гутенбергу в борьбе за реформирование Бундесвера предстоит трудный путь. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками милиции во время разгона митинга оппозиции. На северо-востоке Китая в авиакатастрофе во вторник, по уточненным данным, погибли 42 человека, 54 выжили. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США отложена на неопределенный срок. В Пакистане, по данным ООН, около 800 тысяч человек остаются отрезанными от транспортных путей из-за небывалых наводнений. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Музыканту президента. О чем не поговорили Дмитрий Медведев и Боно Вокс.
Комментарии эксперта.
Гречки нет. Насколько серьезным будет повышение цен на продукты?
Право автора.
11.1. Журналист Владимир Абаринов о процессе над Родом Благоевичем.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. С ним вас познакомит Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в течение июля, по предварительным оценкам, сократился на 0,3% к уровню июня. Однако к июлю 2009 года он, наоборот, увеличился на 2,5%, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В целом, за 7 месяцев рост ВВП России в годовом исчислении составил 3,8%. По прогнозам министерства, последствия засухи в стране могут сократить общий рост российской экономики в 2010 году как минимум на 0,7% пункта. Пока правительство прогнозирует общий рост ВВП России в 2010 году на 4%. Хлеб в России в конце августа, начале сентября может подорожать на 10-15%, прогнозирует Федеральная антимонопольная служба. Согласно ее данным, сейчас практически во всех регионах России продолжается рост цен на муку, причем в оптовом звене он уже составил от 20-40%, а в рознице от 7% до 20%. Сообщается также, что в августе текущего года служба возбудила более 25 дел о нарушениях антимонопольного законодательства, в частности из-за установления монопольно высоких цен на агропродовольственную продукцию, а также в связи с экономически согласованными действиями по повышению цен. Россия в первом полугодии увеличила импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья более чем на четверть по сравнению с показателем такого же периода 2009 года, почти до 17 миллиардов долларов. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Министерство энергетики России подготовило законопроект, обязывающий нефтегазовые компании закупать у российских производителей не менее 40% оборудования по добыче и транспортировке нефти. Причем на работах на шельфе его доля должна быть не менее 20%. Одновременно министерство предлагает субсидировать проектирование и производство российского нефтегазового оборудования. Правительство Москвы в следующем году планирует выделить на строительство дорог 40 миллиардов рублей. Как сообщила глава Департамента экономической политики и развития города Марина Оглоблина, эти средства в частности пойдут на продолжение дорожных работ на Ленинградском и Дмитровском шоссе, Ленинградском и Звенигородском проспектах, а также на 4-м транспортном кольце. Курс доллара на сегодня 30 рублей 75 копеек, на 15 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 86 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Выпуск новостей экономики подготовил и представил вам обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. В Санкт-Петербурге завтра, 26 августа, открывается первый всемирный фестиваль школ кукольников. Его участники – выпускники самых авторитетных учебных заведений в области театра кукол – российских, французских, польских, иранских, немецких и многих других. Спектакли фестиваля будут показывать в Санкт-Петербурге до 4 сентября. С подробностями Лиля Пальвельва.
Как сообщает арт-директор фестиваля Давид Бурман, программа этого конкурса столь обширна, что для его проведения задействовали едва ли не все подходящие для кукольных представлений подмостки Петербурга.
Основные две площадки – это Дом актера и Большой театр кукол. Конечно же, нас поддержали все кукольники, включая театр Марионеток, которому исполнилось 90 лет, имени Демини. Конечно же, кукольный театр сказки, бродячая собачка. Интерьерный театр очень активно поддержал. Конечно, Академия. У нас будет специальный день Академии 2 сентября. Помимо этого, музеи мы подключили, музей театрального искусства и музей Достоевского, который очень активно позиционирует себя как такой серьезный подвижник. И нашего вида искусств в том числе.
А вот 1 сентября, говорит Давид Бурман, кукольники выйдут на улицу.
Планируется показ «Петрушки» на Малой Садовой. В течение 5-6 часов зрители могут посмотреть порядка 11 представлений петрушечников.
При этом от традиционных фестиваль школ кукольников все же отличается.
Одной из основных задач фестиваля – это посмотреть, что происходит еще и со школами. То есть некий условный мониторинг. Выяснилось, что в Австралии закрыли школу, а в Канаде, наоборот, пытаются открыть. Школа означает направление, которым кукольники той или иной страны себя причисляют. Российская школа кукольников, она уникальна. Ее создал Михаил Михайлович Королев с одной стороны и Сергей Владимирович Образцов с другой стороны. Параллельно вдруг появились новые кукольники, которые в 70-х очень гремели. Это кукольники Уральской зоны, так называемые. Четыре выдающихся режиссера в четырех городах. Это великий Валерий Вольховский в Челябинске, замечательный, безусловно, лидер Витя Шрайман в Магнитогорске, Михаил Хусит в Тюмени и Рома Виндерман в Свердловском театре кукол. Но это все выпускники петербургской школы. И вот петербургская школа является таким серьезным фундаментом для создания других школ в России. А западные школы, они несколько отличаются. И технология подготовки и обучения у каждого своя. В Индии очень интересная школа начинает появляться там. И так она была, потому что древнейшая традиция, так же, как и в Китае. Но вот Китай ближе к нашему по системе подхода к обучению, хотя очень специфическая, и они акцентируют основное внимание на одном виде кукол. Вот российская школа кукольников отличается тем, что мы изучаем все виды кукол, а их больше 100, включая всевозможные там театр на воде, который во Вьетнаме, марионетка, естественно, которая самая сложная кукла, и московская школа, которая основывалась на тростевой кукле, это школа Сергея Владимировича Образцова, а Михаил Михайлович Королев был приверженцем такого планшетного открытого театра, живого плана. Отсюда, кстати, живой план и пошел в театр кукол вообще, знаменитый спектакль «Голый король».
Как будет происходить этот обмен опытом практически? Приедут кукольники разных стран и будут друг другу рассказывать. Мы ставим такие спектакли, а мы такие. Мы используем такие куклы, а мы такие. Либо это будет фестивальный показ спектаклей, и отсюда каждый будет делать свои выводы.
Это фестиваль спектаклей разных направлений. Это курсовые, дипломные или спектакли начинающих студентов, вот только которые пришли. И сначала мы просто представляем школы как таковые. Ну, то есть мы принимаем всех, у нас идет программа нон-стоп, у нас получается 4-5 спектаклей в день, плюс вечерняя программа, плюс специальная программа. Но общение, естественно, кулуарное. А по результатам вот этого фестиваля мы хотим провести научно-практическую конференцию, где как раз обсудить ситуацию всемирной, ситуации образования в нашей сфере. И вот как раз первый всемирный фестиваль школ даст возможность вот такого вот серьезного анализа. И вот спектакли, которые сейчас будут показываться, неважно какого уровня, нам важно в принципе посмотреть, что происходит со школами вообще. Какие они? Ну, например, иранская традиция изменяется, потому что очень многие руководители нынешней иранской школы кукольников основываются на обучении в нашей стране. И вот это все расползается по всему миру. Но при этом не теряется их традиция, так же, как, скажем, турецкий театр «Карагёс». Но это семейная традиция. Или японский театр «Бунраку», который вообще, в принципе, очень жестко отнесся к тому, чтобы представить себя на фестивале школы. Они сказали, нет, мы можем представить не свое обучение, не систему обучения, мы ее не открываем. Это внутренняя наша традиция, которую мы передаем в семье из поколения в поколение. Как играть ручку одного персонажа. Вот эта рука конкретно этого персонажа из века в век передающаяся. И, соответственно, мы будем показывать спектакли вот этих школ, а вечером будет презентация самих школ. То есть сами школы будут рассказывать о себе. Это очень небольшие презентации, короткие, на 6-10 минут.
Быть может, самое необычное представление фестиваля – это спектакль школы литовских кукольников, адресованный слепым. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Испании. На полках магазинов в этой стране, как и в любой другой, можно найти десятки сортов различной выпечки. И национальных производителей, и зарубежных. Однако любой испанец знает, что самые вкусные мучные изделия делают не в индустриальных пекарнях и продают не в магазинах. Найти ее можно только в монастырях страны. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Монастырские традиции выпечки уходят в далекое прошлое. Нередко рецепты сохраняются в тайне со средних веков. Считается, что именно испанские монастыри начали использовать в своих рецептах богатые традиции приготовления мучных изделий и сладостей, заимствованные у арабов и евреев, живших в Испании до конца 15-го столетия. Речь идет о пончиках, кексах, бисквитах, коржиках, пирогах, пирожных, пышках, рулетах, печенье и так далее. Правда, в монастырском исполнении эти изделия обретают особые названия. Например, бисквит святой Терезы, пончики вздохи монахини, марципановые трубочки кости святого, десерт на яичных желтках небесное масло, печенье уши монаха. О том, как приготовить монастырский кекс, рассказывает монахиня Елена из монастыря Сан-Леандро в Севилье. Надо взять яйца, муку, дрожжи, нерафинированное оливковое масло, молоко, сахар и лимон. Отделить желтки. Молоко можно использовать и безжиренное, поскольку сейчас люди предпочитают малокалорийные продукты. Формы для выпечки лучше использовать одноразовые. Выпечкой, как правило, занимаются женские монастыри. Они заявляют, что используют только натуральные продукты без каких-либо консервантов. В монастырских пекарнях, помимо продуктов, перечисленных сестрой Еленой, широко применяются анис, свиное сало, цукаты, корица, миндаль, вино, ваниль, шоколад, мед и еще очень многие продукты. Особенно много работы у этих пекарен перед крупными христианскими праздниками – Рождеством и Пасхой. На эти праздники выпечка особая. И, разумеется, испанцы стараются покупать ее именно в монастырях. Рассказывает Мария, монахиня францисканского аббатства из городка Ронда на юге Испании. Выпечка – основа праздничного рождественского стола. Это рассыпающиеся во рту мягкие пряники «Польворинес», фигурки зверей из марципана, твердая халва «Турон». На Пасху принято готовить гренки, пропитанные молоком или вином, и другие сладости. Испанцы утверждают, что марципан придуман именно в их стране и оспаривают его итальянское происхождение. Это произошло, по легенде, после сражения в горной местности под названием Навас де Толоса в 1212 году, которое по значимости в сознании испанцев можно условно считать аналогом Куликовской битвы. В тот день войска под руководством короля Кастилии Альфонса VIII, сумевшего объединить в коалицию почти всех христиан Испании, на голову разбили завоевателей мавров. Победа потребовала огромных жертв и затрат. В ополчение ушли все мужчины от мала до велика. Хозяйством заниматься было некому, поэтому в Кастилии начался голод. В городе Толедо больше не оставалось муки, зато были сахар и миндаль, захваченные у мавров. Тогда-то сестры из монастыря Сан-Клименте и придумали растирать миндаль в порошок и смешивать его с сахаром, и изобрели марципан, спася народ от голодной смерти. Известно, что в испанских, в том числе толедских монастырях, сегодня много монахинь из Латинской Америки. Они привнесли в местное искусство изготовления марципана свои традиции, обогатили их. Говорит сестра Беатрис, приехавшая в Толедо из Эквадора. Марципаны – это любимая сладость в Испании и у нас в Латинской Америке. Мы их, правда, немного разнообразили. У нас фигурки из марципана разноцветные и более выразительные, чем в Испании. Мы делаем марципановые яблочки, другие фрукты, фигурки Богоматери, ангелочков, различных зверушек. Выпечку в монастырях покупают и верующие, и неверующие. Она продается также в специализированных центрах, куда доставляется из монастырей со всей Испании. Выручка идет на содержание монахинь и реставрацию монастырей, которые, хотя и являются памятниками древней архитектуры, не получают от испанского государства никаких субсидий. С целью пополнить бюджет некоторые монастыри опубликовали в последнее время кулинарные книги с рецептами своей выпечки, которые ранее держались в тайне. А муниципалитет города Орихуэла, что на востоке Испании, регулярно проводит конкурсы монастырской выпечки, на которые съезжаются монахини из разных уголков страны.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в час прессы «Политические уроки горящего лета». В студии «Радио Свобода» журналист Раф Шакиров ведет программу Анна Качкаева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе».
каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты поддерживали Украину и народ Украины с огнем.
Я бы хотел, чтобы милиция выполняла исключительно закон.
На
сегодняшний день в области действуют два очага лесотофенных пожаров. В Рязанском
в течение августа украинские власти выселили из зданий, выставленных на продажу, сотни семей беженцев из
Абхазии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».